но плакать я не мог. Но у меня были такие мысли, что если я увижу маму, то я буду плакать. То есть внутри такой был у меня не мысли, а вот если я увижу маму мою, я очень маму любил, она очень нежная была, не у всех мамы, если каждый говорит, у меня мама лучше всех, я не оспариваю, правильно. Для каждого должна быть мама лучше всех. Ну и для меня, конечно. Ну и я в семье тем более последний. Вот мама очень пораженная болезнью, ревматизмом была. Я его так поворачивал руки, ноги, когда вот я был должен прийти в этот мир. И поэтому, конечно, для мамы я дорог, она особо относилась, и я это понимал. Я думал, увижу, заплачу. И еще думал, одного брата очень любил в Липецке. Ну и вот, вот это вот. Утром, когда я отдохнул, то я боялся, что меня там задержат в этих условиях. А дальше я уже не способен быть ни физически, ни морально там, никак, ни по духовному, ни по какому. И вот я решил, значит, таким путем пойти. Вот моя дорога должна вот сюда идти. Я, значит, иду в эту сторону преднамеренно, ищу по кустам, по орешнику, вроде орехи так рву, ищу, ищу, так хожу, а сам искос поглядываю, наблюдают за мной. Иду, иду так, ну и так по орешнику, шел, 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 ушел туда далеко, конечно, километр на полтора-два, сделал большой круг, вышел на эту дорогу и пошел на выход уже домой, вот после этого. Вещи я... Утром сказал, чтобы они принесли мне вещи. Там где-то за, как, может, за километра от нас были какие-то выселки в лесу. Раньше там выращивали домов. Раньше было домов 30, говорят. Потом осталось меньше домов, мало домов. Несколько было. Я уж забыл, что-то 5 или что-то в этом роде. Там коней выращивали и продавали и прочее. Вот так они жили там. Ну, они, эти дома остались, и там были наши вещи. И мои вещи, там чемодан мой, рубашка там была, там бритва, еще там что, не знаю. Вот. Ну, я попросил их, чтобы они принесли. А я зарос весь в это. Ну, здесь вот все. Мне так ехать невыгодно очень было, меня дорогой заберут. Ну, они мне не принесли вещи. Я пождал. Думаю, наверное, я не дождусь. Все, надо бежать таким. Ну, и я... Вещи остались. Вот. И я пошел, как вам говорил, так, повернул, и вот по этой дороге. И всю дорогу шел, и, конечно, вспоминал все пророчества, и думал, что вот, значит, в лесу я должен стать соляным столбом. Но именно в лесу. Вот это я помнил. Ну, шел так. На топь попал на дно. Вернее, до топ, если сказать. Встретился какой-то человек, то ли я в таком состоянии плохом был, то ли я, вот сейчас я не пойму как, кто он. Как-то я его и лица особенно не видел, но он мне говорит, значит, держись вправо, держись вправо. Вот, здесь есть топи, держись вправо. Вот, но когда я пошел, то, ну, вам смешно, я вам позволяю засмеяться, конечно. Дорога, я перепутал руки, но это было Божье дело. Это было Божье дело. Я, значит, ага, вправо, а сам вот налево показываю, вправо. И я, конечно, эти топи миновал. Если бы я держался вправо, я бы залез в топи и... А топи вы знаете как? Нет, это засасывает. Все знают, нет? Как ступнул, она туда засасывает. Уже не вылезешь. Вот. Но я держался, вот благодаря этому, держался влево, влево. И так получилось, я на край их попал. И я, получилось, обошел. Если бы я держался вправо, как мне сказано было, я бы в самой середине этих топий. Кто это был? Сатана ли это был? Человек ли был? Не знаю до сегодня. Как хотите судить, не знаю. У меня состояние такое было. А может быть, иногда и бывает, и сатана является. Кто? Не знаю как. Ну, в общем, я из леса вышел. Когда из леса выходил, я как-то забыл про это, что с соляным столбом и в лесу. Отошел метров на 300, и вдруг мысли, как молния сверкнула в голове. Так я же должен соляным столбом стать. А лес уже за 300 метров, причем в лесу. Это уже не в лесу, на поле. Понимаете как? Ну, казалось бы, уже выйти надо, да? Ну, вот что значит, говорят, вот в трех соснах заблудился, заблудивший в трех соснах. Он заблудился в трех и не знает, как выйти. Вот так заблудивший человек. Вот так мы в заблуждении, конечно, в этом. Так и я. Казалось бы, я должен все уразуметь уже бы. А я все равно всю дорогу задавал вопрос себе. Почему, почему, почему? Ничего не ясно. Ничего не ясного. Но иду я, потерявший спасение, с мыслями, что мне нет прощения ни всем, ни в будущем веке. Я остаюсь вот в таком состоянии. То есть, по всей видимости, как? Дух Святой, видимо, покинул уже вот. Потому что я же говорил, предавал, там, убивал, хотя я не делал, но это все пред Богом. Как? Никуда это не годится делать. Это же плохо все. Ну и плюс к тому мы вот... Я еще почувствовал, как крещение, вот мы просили вот это. Почувствовал, как что-то отходит вот в тот момент. Ну и вот дошел до Дрязг, до станции. Там озеро есть такое. Отошел в камыши. Там сижу в камышах. Меня не видит, а я вижу. Ну, сейчас я к этому вернусь. Вот когда в лесу был я, ну и потом, вот такое было состояние. Вот если бы меня к дереву привязали бы или прибили бы, и вот меня бы муравьи ели бы, потом бы крысы поднимались, они же лазят по деревьям, ели, мыши ели бы меня. Вот я бы там истлел, съели бы меня, но только я бы имел спасение. Вот за спасение бы все заплатил бы. Вот что только можно заплатить, вот все бы отдал за спасение, лишь бы только иметь спасение, вот не быть погибшим, не быть в аду. Вот такое было состояние там. А здесь сижу и думаю, люди идут неверующие, разговаривают веселые, улыбаются все, а у меня страшная печаль внутри. Я убитый, совершенно убитый. И говорю, они неверующие, у них радость, а я верующий, и у меня ничего нет. Вот такое. Ну, потом благополучно доехал до Липецка, зашел к брату, о котором я говорил, к Дмитрию Михайловичу. Попал в воскресенье утром к нему. Прихожу к нему, он у меня что-то спросил, а я говорю, да что, Дмитрий Михайлович, я погибший навеки, во веки веков, мне нет прощения ни всем, ни в будущем веке, говорю ему. А он, сидел вот так вот, ухватился за голову, как сидел, и говорит, Боже мой, вот так и заплакал. Говорит, все украл сатана, ничего не оставил. И плачет. А потом говорит, ой, да что ж я, да слава Богу, что сам жив. Вот такие слова говорит. Да слава Богу, что сам жив. А потом начинает со мной разговаривать, убеждать меня, что это самое, что мне есть спасение, что я не погибший же, все. А я напротив ему. Напротив ему, не соглашаюсь, говорю, окажу, все. И вот он говорил, но самое главное, что когда я увидел его, потом он, когда вот это произнес, потом подошел, обнял меня, плачет он, и я заплакал. Не сильно, правда, немножко, но мне полегчило. Вот когда я чуть-чуть поплакал, прям как-то вот, каким словом сказать, не знаю, какая-то частица утешения, частица вот какой-то надежды, хоть далекая, но все равно вот как-то приблизилась. Мне немножко полегче стало. А так я боялся, даже в село свое пойду, меня увидят там люди с таким лицом печальным. Я боялся показываться даже им. А вот когда чуть-чуть поплакал, полегчило. У него бритва, я побрился уже тут, уже это немножко другой вид. приехал домой в село. Начинаю рассказывать там, во-первых, когда домой пришел, увидел маму, действительно, я заплакал. Мама обняла меня, я обнял и начал плакать. Она говорит, давай помолимся. Слава Богу, что живой, мама говорит. Вот практически как будто они там были. Слава Богу, что живой. Склонились мы на молитву. Мама помолилась, конечно, плачет. И я тоже помолился, и полегчило мне. Еще полегчило. Поплакала я, еще полегчило. И вот эта вот сатанинская атака, что я говорил, он здесь вот где-то за плечами сидит и вот эти слова пускает, уже стала какой-то бессильной, уже не достигает той цели, как там, допустим. Уже можно сопротивляться, уже стало. Я сухарь сухарем приехал, то есть кости засушенные, кожей обтянутой, что мы там. Тем более я в таком положении был. И мне и аппетит нет, у меня ничего не было. Но в деревне там яблоки, я начал 2 дня ел яблоки. Ничего не хотел есть, только яблоки ел. И потом, после этого, появился аппетит у меня. Начала я еще понемножечку. Ну вот побыл, а потом уже в Воронеж поехал. Ну что тут надо сказать еще? Молодежь оставалась там. Приезжала милиция туда, майор с КГБ приезжал, разговаривал, но, значит, при мне еще, когда я был, потом еще там приезжал, но потом уже они долго там были, и потом с наступлением уже холодов больших. Ну, одну сестру отец поехал, привез сюда, ну, он рассказывал такую историю, я часы спрятал, значит, он приехал туда за дочерью своей. Они говорят, как же ты, говорит, шел там, ты не боялся, говорит. Ты знаешь, говорит, этот, ну и называют на меня, он б тебя там зарезал. Вот, а он здоровый ростом, плечистый, сильный, богатырь, этот самый отец. Он говорит, да я его, а он еще неверующий был, потом он уверовал. Вот, да я его одним ногтем раздавлю, он, значит, говорит. Ну он действительно по сравнению со мной там, что там, вот. Ну и, значит, он же, говорит, здесь в кустах скрывается. Он здесь скрывается, значит, следит и все. А я на вторую ночь уже сбежал. А им, значит, пророчат, что я там. И они, видимо, боялись там все время, что я их порежу или чего-то. Я уже давным-давно и в селе, и у себя здесь. Вот такое. Значит, что дальше? Потом, может, вопрос зададите. Я в таком состоянии, находясь, приехал в Воронеж. Да, в селе мне сказали, и мама моя, и еще они собрались там, и отец, и говорят, ты людей тут не смущай, слабых верующих, которые недавно веровали. Ты должен проповедовать. А я говорю, да вы что? Они говорят, да вы что? Раньше я проповедовал до этого. Ну, читал слово, объяснял как-то. Обязательно, говорят. Не можешь, вот прочитай слово Божие, подбери, и все, и скажи, вот так мы должны стремиться к Богу. И больше тебе не требуется. Вот это будет ценно, если ты это сделаешь. Но я отказывался, но уговорили меня. Вот, прочитал, сказал несколько слов, и все. Вот, ну, потом здесь в селе еще вижу, прибегает Татьяна Михайловна, это очень хорошая сестра, выходец из монашек, грамотная такая, прибегает и рассказывает. Говорит, Ваня, я видела сон. Какой, спрашиваю. Про тебя видела. Очень интересно послушать, сестры. Значит, говорит, ты лежишь в гробу мертвый. Ты лежишь в гробу мертвый. Я мертвый был в это время? Мертвый, самый настоящий мертвый. Духовно-то я мертвый. Духовно я умер. У меня же надежды нет на спасение. Я знаю, что Бог есть, а я погибший во веки веков. И меня во сне она видит, и меня в гробу в этом выносят. Из дома выносят и несут на кладбище. А дом немножко отнесли, вдруг заморгал глазами. Вдруг, говорит, сел в этом гробу. Ну и зашумели, да он живой, куда вы ее несете? Он живой. И все, я жил, вышел из гроба, все. Ну, сон очень ясный, да? Я понял, что я воскресну. Вот этот сон меня ободрил очень сильно. Хотя можно было Словом Божьим ободриться, но я неопытен был тогда. Вот. И я после этого поехал в Воронеж. В Воронеже, ну и так, я что решил? Вот для себя, что я сделал вывод? Что... Пусть, если нужно Богу, пусть Он покарает меня, вот пусть Он накажет меня. А я ни в мир не пойду, ни греха не делать не буду. Вот все равно буду Богу принадлежать, и вот буду держаться Бога. Хотя я потерявший все, кроме вот веры в Бога, допустим, что Он есть. Вот так я решил держаться. Ну и вот однажды, может быть, сокращая разговор, однажды в один из моментов, когда в книгу трудовую надо было записывать мне вот эту плохую статью всю, начальник пошел на то, чтобы по собственному желанию, отдел кадров очень любил выпивать, он требовал выпивки, пол-литра, а это грех. И вот он меня мариновал там полдня целых. Я, ну, прям вот даже меня вот, вот так меня с этой, с кабинета выталкивал. Вот в полном смысле, как я показал, в дверях стоит и иди, значит. Ну, а он уже в книжку написал по собственному желанию. А там раньше еще работа была. И я после понял, что он ничего не может сделать. Если ему новую взять, а там я уже работал, нельзя. И вот он со мной крутился, а я пол-литра боялся, грех, я погибну. Вот, я не согласен был. И я протестовал. И вот я убегу, я ему помолюсь, прибегу опять тоже. Так он мне долго. И потом уже взял эту книжку, изругался, толкнул меня, значит, оттуда, с кабинета. И я эту книгу взял, вышел, посмотрел по собственному желанию. Отошел в сторону, и как-то у меня взор направился к небу, к милосердному Богу, что даже в этом Бог помогает, в этих мелочах. Неужели в другом как-то вот, неужели у меня все? Вот такое началось размышление, вот, и сразу у меня пошло покаяние. Покаяние, которое бывает, когда мы плачем, сокрушаемся, полились слезы у меня, я начал плакать, и я боялся, что мне это чувство пройдет. Тогда я побежал бегом, молодой был, быстрее, прибежал домой, закрылся, упал на пол и, конечно, начал молиться, каяться, молиться, просить прощения за весь лес, за все заблуждение, за то, что вот говорил эти вещи, все. И мне не хотелось вставать, я боялся, это чувство пройдет. Долго я пробыл в молитве, конечно, но встал, как будто родился заново. Если бы мне в то время сказал весь мир, что я не спасен, я не согласился бы со всем миром. И сатана и все силы его сказали бы, я сказал, нет, я спасен. Вот когда я уже вот после этого момента, после стал с молитвой, все отошло прошлое, вот, в смысле, слова эти совершенно исчезли даже в слабом виде, но они уже и раньше, он уже не достигал цели. Но здесь уже совсем радость больше, чем первый раз, как я каялся, получил, наверное. Мир весь обновленным, осень зеленые эти тополя были, все. Я и ночью выйду, красота, и днем выйду, и все. И пошел я у Сени Воронина, кто его знает, с Раей был брак. И вот я пошел в Атрошку в собрание, ну, я-то не знал, где оно там, но внутренне молился. Пришло помазание, которое я раньше до заблуждений слышал, зачастую слышал, вот как Господь учил. Подошел к мосту, к Атрошке, и стою у моста. Не знаю, куда идти, где собрание, а вот стою и молюсь. И вот Господь говорит, стой и жди, только не словами, а вот внутренне, и стою и жду. Стою, жду, упорно стою, жду. Смотрю, сестра возвращается оттуда, забыл блокнотик. Вот, она там рядом живет, увидел меня. А, Ваня, привет, привет, что ты? Да я не знаю, куда идти. Ну, она сбегала, взяла, я пошел на богослужение, увидел Михаила Алексеевича. Там, ну, они сестры посадили рядом, заговорили так. Он, Ванечка, за что же ты погибнешь? Ну, я им опять кое-что сказал там. Он говорит, за что же ты погибнешь? Ты делал это? Нет. Ну, а чего тогда об этом говорить? Ну, и вот так вот. А потом дорогу еще поговорили. И я влился в церковь, но братья старые наблюдали за мной, не буду ли я вести работу пятидесятническую, что во мне внутри осталось. Очень наблюдали внимательно, но этого ничего, конечно, не было. И первое время я ходил к пятидесятникам там, тогда, когда у нас не было собраний. Я знал, где они собираются, хотя мы от них оторваны были, пивзаводы они там, и наблюдал, но наблюдал уже очень внимательно, ничего не ускользнет, ни одно движение и ни одно слово. Очень внимательно за всем наблюдал, сделал выводы для себя. Во время наших собраний не ходило, а когда у нас не было, повторяю еще раз, чтобы меня правильно поняли. Ну и потом еще один раз пошел. И, значит, такое явление, там многое другое, я не говорю, но одно последнее. Приехал их не старший с Ельца, Яков Иванович его звали, а у нас на площади Ленина жила Валентина Павловна. Муж у нее офицер-майор, когда она уверовала, он повесился. Она была баптистка, потом в пятидесятники перешла, но грамотной, разумной женщиной, в общем, была. И вот когда она мысль какую-то выразила, евангельскую, она разумная женщина, повторяю, а тот малограмотный так. И он, значит, говорит, замолчи, апостолы в юбках не бывают. Вот. Замолчи, апостолы в юбках не бывают. Но только сказал так, как я первый раз. Но это уже было для меня предел. Я говорю, больше изучать нечего. Нужно положить конец этому изучению. Все понятно, все ясно. Это было последнее посещение. Но в продолжении жизни дальше, был на Украине, ходил к пятидесятникам, узнавал, какие у них там происшествия, какие дела. и в речку прыгали, и на вышку лазили. Вот этот дух говорит. В чем опасность вот это учение теперь? Сказать так коротко. Язык в настоящее время не от Бога. Язык дается как дар отдельным людям для служения. Раньше был у апостолов, но язык умолкнут написано. Сейчас в этом нет нужды, язык не от Бога. Но пророчество еще страшнее, чем язык. Считают, что тот, кто пророчествует, он говорит от Бога. Бог в нем говорит. А на самом деле сатана. Вот теперь через Нину, которая говорила, что не сбылось вот это все, сколько вещей наговорен, ничего не сбылось. Кто там говорил? Ясное дело, не Бог говорил. Понимаете? И так вот и так у них, у пятидесятников, они считают, что Бог говорит. У них пророки непосредственно. Так говорит Господь. Все. И они прорекают, как в Старом Завете пророчество. Но оно ложное пророчество. Ну, может быть, истинное. В каком смысле? Иногда говорят, а вот ведь сбылось. Вот пророчество изрекает, пророчество пятидесятническое. Придет сейчас соседка, принесет в кушине молока, значит, нальешь себе стакан, этом и полстакана останется. Приходит соседка, разливает молоко точно с капельки в капельки. А? Но что это за пророчество? Кому оно нужно? Какова цель его? Что оно несет в себе? Ничего. Для того, чтобы уверить человека, что это Бог говорит. И все. И вот этот дух этот вот, пятидесятнический дух, вот этот ложный дух назовем, сатанинский дух, который вот эти пророчества создает, сначала верит людей, что это Бог. Как только доверится на 100%, тогда все, что он не скажет, все делают. Вот факт, случай. Значит, Николай Васильевич Паринов 15 лет в тюрьме отсидел, за него часто говорят здесь. Он рассказывает. Вот девушка молодая, ей пророчество, чтобы она шла, значит, ну и прыгала в Енисей во время разлива. И она идет и прыгает. Дух сказал, Бог сказал. Все, тут уже не исполнено, не может быть. Она прыгает. Потом рыбаки увидели, подплывают на лодках. Сначала она, как рассказывал потом уже, сначала ко дну, а потом со дна ее какая-то сила вверх толканула, она выскочила аж, вот, и, значит, на поверхность. Но они подплыли, ну, в лодку там затащили. Ей дух сказал, молчи, ни одно слово, если будешь говорить, поражу. Она молчит. Ну, молчит, кто ее знает. Значит, что-то плохо и с головой или что. Ее помещают в психбольницу. Там она молчит, врачам молчит, родители приходят, молчит, всем молчит. Потом уже мать плачет, видит, говорит ей все, а ничего, молчит, как рыбы говорят, и все. Ну, потом, чем оканчивается? Однажды уже надоело, видимо, ей, и она уже, может быть, немножко ослабела это в ней, что поражу, дух сказал. Она говорит, да что вы обо мне плачете? Ну, что вы плачете обо мне? Первые ее слова. Ну, я же живая, я же... Вот, а потом она вспомнила, остановилась, не поразил, ничего. Она еще тогда взяла и сказала еще, что я нормально, со мной все хорошо. Но раз не поразил, дальше. Дальше она уже начала разговаривать, все, ее вскоре выписали уже. Вот, вот такие вот вещи. На Украине, подобные этому, множество, вот где я не проверял, в общем, что Дух говорит, то делает. И это страшное заблуждение. И вот сегодня горький опыт свой, вот горький рассказ за себя. Валера попросил, я рассказывал для того, чтобы никто из вас не попал в это заблуждение. Когда у нас уходит, я прихожу, становлюсь на колени перед человеком и плачу. Прошу у Бога слез и плачу. Говорю, ради Бога не ходи туда. Ну, если хочешь в регистрированных, ну, только не туда. Понимаете, упрашиваю. Но когда уже человек... Его настроили, в основном трудно. Если поначалу еще только, можно разубедить. А если уже его, он согласился, воспринял все, то уже все, уже остановить невозможно. Ну, пожалуйста, теперь прошу вопросы. В общем, пятидесятничество, учение это, учение, язык и пророчество не от Бога. Омовение ног, это еще, как говорят, чепуха, это еще простое дело. Ничего страшного нет, физический акт. Помыли ноги, все это не страшно, допустим, хотя мы не моем, и в этом нет нужды. Но если бы это что-то одно только, это еще я бы их приветствовал бы и целовал их, если бы только одни ноги мыли. Но когда язык и пророчество, это что-то страшное. Тем более Миша, который знает эти языки, вот он мне говорит, ты ругаешься. Непроизвольно, но ругаешься. Я теперь эти слова вот не произношу. Понимаете как? Но это не только Миша говорит. Приезжал с Кишинева Женя, пресвитер Кишиневской общины. У него родители были баптисты, потом перешли в пятидесятники. И он, значит, рос среди пятидесятников, был проповедник уже у них там, в Совете Братском был. Вот, за него очень интересно, он рассказывал, сам приезжал. Он рассказывает, о чем мы говорили, мне мысль чуть-чуть ушла, напомните сейчас. О словах. Значит, он рассказывал, что у них было собрание пятидесятников, и пришел немец. Немцы, которые их оставили здесь строить разрушенную нашу Россию. Дома строили. Не знаете об этом, молодежь? Что после войны многие немцы остались и строили у нас здесь вот дома. И он вот такой был. А потом он на родину поедет. Вот он пришел в собрание и побыл, и ушел с собрания. Потом, когда говорили у него, у него спросили, почему он ушел, он говорит, вот эта женщина, говорит, говорила такую отъявленную ругань, которой даже человек и придумать невозможно. Это, как говорят, говорит, двух-трехэтажный ругань, это что-то, говорит, из ада. Я, говорит, боюсь теперь, я теперь буду ждать, пока поеду на родину, пойду там у себя, а здесь я больше уже не пойду. Вот это вот Женя говорил. Но ведь не только это, но а еще-то вещи какие, вот опять горький опыт у меня, может быть, вам придется, я сейчас вам скажу, что, когда я уже вышел из этого заблуждения, но опыта большого у меня не было, я только вышел, а знаний не было. И вот у нас в Воронеже две сестры-баптисты, они, значит, попали в пятидесятники и стали пятидесятниками, и вот одна из них умирает. Ну, болеет и приближается к смерти. Вот она кричит, погибла, иду в ад. Кричит день и ночь, погибла, иду в ад. И вот мне Полина Дмитриевна, которая жила, говорит мне об этом. Пятидесятники приходят, разводят руками. Мне Полина Дмитриевна говорит, а я опыт не имел, что надо сделать. Понимаете как? Я вышел, а опыта у меня не было. Но это, ну, после этого, через какое-то время, не очень большое. И так она кричала, иду в ад, и так умерла пятидесятница. Женя рассказывает за родителей своих. Они были баптисты, потом пятидесятники. И вот это для того, чтобы вы знали, как вывести человека из этого состояния. Рассказывает, у них, значит, умирает мать или отец. Нет, отец первый умирает. Отец заболел и приближается к смерти. И начал кричать, значит, иду в ад. Погиб, иду в ад. Он говорит, как, пап, ты же... А Женя в это время вышел уже из пятидесятников, чтобы вам понятно было. Но эта история длинная, это может когда-нибудь, если где-то будет время, интересно за него все рассказать, расскажем. Он уже вышел, вышел полностью, ему все понятно. И 5 человек вывел с собой. Так вот, отец говорит, погиб, иду в ад. Кричит сильно, закрывает окна, чтобы соседи не слышали, потому что знают, что верующий, а кричит, иду в ад. Вот. Ну, Женя говорит, если раскаешься в том, что ты в заблуждении был все вот эти годы, что ты попал в заблуждение, вот если попросишь прощения у Бога, что ты в заблуждении был, попросишь, чтобы Бог вывел тебя из этого заблуждения, освободил от языка тебе этого, от всего этого, попросишь прощения и к Богу вопиять будешь, то Господь возвратится так, как ты раньше уверовал, когда покаялся. Помнишь, такое чувство было? Вот, говорит, оно придет к тебе. Если не послушаешь... то так и уйдешь в ад. Но он сопротивлялся, отец, очень сильно сопротивлялся, но и говорил, ой-ой-ой, идут целая сатанинская рать, идет на меня, бесы идут, ой-ой-ой, и начинает кричать. Вот такое состояние у него было, вот так он. Ну, а потом Женя и постился, молился, уговаривал, он согласился, покаяться согласился, то есть покаялся, попросил прощения у Бога и получил надежду на спасение, что он спасен. Вот теперь, говорит, хоть все говорят, что я не спасен, а я спасен. И так ушел в вечность спасенным. Мать, то же самое, приближаясь к смерти, заболела, и то же самое с матерью было, что и с ним, с отцом. И то же самое он посоветовал. И вот когда я услышал, когда Женя рассказывал, а я вот Паше, этой сестре, которой кричал, иду в ад, не был опыт у меня, не мог помочь. Если бы был опыт, Я бы пошел и тоже ее бы уговаривал, чтобы она покаялась. Если покаялась бы, все, она могла бы, конечно, покаяться. А так вот и не знаю. Поэтому, если вы встретитесь с этим явлением, десятник закричит, иду в ад, погиб, говорите, кайся в заблуждении, ты в заблуждении был, проси прощения у Бога, и все восстановится у тебя, все изменится. Ладно, какие вопросы по высказанному? Вот, простите, может быть, задержал, может быть, как? С пятидесятниками? Дух у нас с ними не соединяется. Если даже мы не знаем, что они пятидесятники. Вот пришел я, допустим, Масловка, пришел, не знаю, кто они. Ни беседы, ничего не было. Вот надо было помолиться. Начали молиться, не соединяется дух. Понимаете? Все. Но я, конечно, сразу понял, что когда они молиться начали, понял, но все равно не соединяется дух. Вот даже не знаешь. У нас духи разные. Одна сестра, баптистка, которая попала к пятидесятникам и просит духа. Ну, то есть крещение, как по ихним выражаясь, вот, крещение. И не получает. Из мира пришли грешники такие, уже давно получили, она не получает. Но она обращается к брату, одному опытному брату, в возрасте уже зрелому. А? Да, к баптисту. И говорит, ну почему, брат, такой? Они вон из мира, такие грешники. А я все-таки ведь какая жизнь у меня? Ну ты же знаешь меня, знаю, сестра, знаю тебя. Вот. А я, говорит, никак. А я не, вот, прошу и никак. А он говорит ей, сестра, пока ты не изгонишь того духа, которого получила в день покаяния, то есть святого духа, тот другой дух не войдет в тебя. Но ты изгонишь его, если будешь просить. Ну и начал ей объяснять. Ну и, конечно, вразумил ее. Так что это очень верное выражение. Вот вы говорите, что у нас все-таки иной дух. Язык и пророчество – это страшное все. Пророчеств теперь нет. Есть Слово Божие, готовое, написанное, законченное, обоснованное. Вот все здесь пророчество. А кто домогается пророчества, это не от Бога сейчас. Не от Бога. Это и пророчества эти не от Бога. И они проверены, и языки проверены. Как язык проверить? Вот человек языком молится, как проверить его? Значит, должен быть истолкователь. Но практически истолкователей нет. Все они врут, конечно. Я в страхе Божьем говорю. В настоящее время нет нужды в языке этом, понимаете? Поэтому так. Значит, молится на языках, записывает на магнитофонную ленту, едут к истолкователю и говорят, мы слышали истолкователь, вот, да, все. Ну, пожалуйста, вот на языке молилась, истолкуйте. И прокручивает ему ленту эту, он ее истолковывает, его записывают, потом едут к иному истолкователю, конечно, это не прокручивает, что истолкователь говорил, а только что на языке тут, то, что на языке молился. Тому, тот тоже, значит, свое истолкование. И к третьему. Трех записали, а потом, значит, прослушивает. И все разное. Все разное, резко разное. Противоположное все, понимаете? Никак не клеится одно к одному. Вот такое дело. Но это проверяется по-другому еще. Обычно женщины стараются взять главенство среди пятидесятников как пророчицы и поднять под себя и пресвитера, и диакона, и все, что вокруг их вращалось. Такая манера у пятидесятников. Вот приезжает в Молдавию такая пророчица с Белоруссии, вернее, истолкователь, но она и пророчица, истолкователь, так, приезжает, и там идет служение. Вот, а диакон очень мужичок, мужичонка с головенкой такой, соображает, сейчас она наделает делов здесь, он уже знает. Он, значит, тогда говорит, узнал, что у нее дар истолкования есть, вы истолковый, да, истолкователь, очень хорошо, очень. Мы так нуждаемся в этом даре, ой, сам Господь вас к нам послал, все вот так, значит, говорит, пожалуйста, вы нам истолкуете. А сестрам говорит, молчите, значит, вот, показал им знак, они его слушают. И он начинает на языке молиться. Отмолился и говорит, ну, пожалуйста, сестра, ждем. Она ему истолковывает. Ой, как хорошо, что вы приехали. Вот, а сам назад показывает, так вот там. Ну, вы поняли? Нет, вот так. Если так показывает, что это? Вот так показывает, молчите. Вот. Потом, значит, еще становится на колени. И опять молит с языком. И опять она истолковывает. Вот. Потом, значит, встает. Встает, она истолковывает. Он тогда говорит, Сестра, вы давно получили этот дар истолкования? Она: давно, вот там сколько, 10 лет. Он говорит: ну вот 10 лет вы говорите сущую ложь. 10 лет вы обманываете народ Божий. Она: как так? У меня дар это все понимает. Как так? Он говорит: очень просто. Говорит ей: вот эти вот сидящие молдаване. Я молдаванин. Я молился на молдавском языке. Все они свидетели. Она из Белоруссии. Понимаете? Все они свидетели. Сестра: что я говорил в первой молитве? Вот. Она встает, высказывает: а вы что говорили? Что я говорил во второй молитве? Опять сестра высказывает. А он специально простой такой, хороший, чтобы запомнить, говорит. И говорит: сестра, раскайтесь, или Господь вас поразит за ложь, которую вы распространяете. Понимаете? Вот цена всех этих. Как получают крещение? По-разному. Одни очень долго молятся и начинают говорить. Другие, вот в настоящее время, сейчас вот факт рассказываю. Значит, возле Калача сестра одна, мать баптистка была, умерла. Она в Петропавловку туда узнала, что там верующие есть. Думала, что это наш, это пятидесятник, попадает туда и присоединяется к ним. Приезжает с Воронежа. Как? Бабнов? Как, а? Скажите, как? Синебабов. Синя. Вот он приезжает, епископ, приезжает, заводит двух сестер в отдельную комнату, и они будут получать крещение Духом Святым. И вот это Мария, которая мать верующая, значит, говорят ей: говори, крести. И говори. Человек говорит это, потом начинает заговариваться. Как начинает заговариваться? Вроде крестил. Но она рассказывает за себя так. Говорит: подошел момент, когда вот что-то должно произойти со мной, что-то необыкновенное, что я не знаю. Я дошла до этой границы, но я испугалась, говорит. Вроде мама так не говорила, и я, говорит, вспоминаю. Я, говорит, испугалась, я остановилась и не перешла эту границу. Это ее слова, она живая. Кто хочет, пожалуйста, может поговорить. Вот. И остановилась, но не окрестила. Ну и все, и, значит, берут ее и сюда выводят. Ну, они плачут, там все сидят, окрестил, все. Вот, а я себе, ну, я думаю, нет, я не допустила, она говорит. Вторая женщина из мира, значит, тоже ей то же самое. Она повторяет. Но она, видимо, дошла до этой границы, перешла границу. Ну и вот как это Мария говорит, вот что-то вот должно произойти, что-то вот должно войти, что-то такое, что непонятное. Но вот как она остановилась. А это из мира она не знает, она допустила. И вот они ее выводят из этой комнаты, а Мария смотрит на нее. А у нее и руки, и ноги как расслабленные. Под руки ведут ее, она еле держится. Как человек сильно пьяный, вон, еле-еле держится. Так вот она как расслабленная вся. Всю ее трусит, вся расслабленная. Вот цена этого крещения. Вот как оно происходит. Это вот живой факт, живой человек. Иногда просят, молятся, вот пошли там, допустим, молятся, говорят, три пары белья меняют. Потом обливаются от этого. Это тоже рассказывали сами, которые просили это. Ребята в армии служили, молдаване у нас, пятидесятники. А мы на вояк жили возле этой войсковой части. Вот они рассказывали. Говорят, три пары белья сменить. Вы думаете, так просто получить? Я говорю, три пары белья сменил. Поэтому, значит, ладно, можете вопросы. Сестры дорогие, братья, пусть Господь сохранит вас от ложных учений. Сохранить на истинном, евангельском пути, который очень ясен, доступен. Если бы человек просил у Бога, то Бог бы открыл ему. Одну сестру, нашу баптистку, пятидесятница одна, говорит, чтобы она восприняла это учение. Ну, и ей говорил там. Она говорит, я спрошу Господа. И вот она постилась и молилась. И ей Бог открывает два пути. Показывает, значит, путь пятидесятников ей показан. Вспышка. Вот как сварку производят или что-то, свечение страшное в начале. Вспышка огромная, а там тьма дальше, ничего не видно. И показывает путь баптистов. Освещенная дорога, далеко, километры, и все там освещенный, очень ясный, простой путь. Вот ей были два пути показаны. Так оно и есть на самом деле. Вспышка яркая и тьма дальше. Вот. И она говорит, нет, Люба, я не пойду этим путем, мне Господь показал и все. Вот если бы молились бы, просили хотя бы Господа как-то, или посоветовались со старшим. Но самая большая ошибка, когда вот мы юнцы, как вот мы были, незрелые еще, а беремся разговаривать с учителями, или так вступаем в контакт с пятидесятниками. Конечно, нет, опрокинуть. Когда я пришел из леса, с Горького один приехал, пятидесятники подослали ко мне, уже я сюда ходил, в эту церковь, но они какую-то надежду имели. Подослали ко мне одного молодого человека, который моего возраста, но очень опытный. И мы с ним поговорили там у вокзала, он меня одним махом опрокинул, и все, я ему не знаю, что говорить. Я неопытен по Писанию был, как вот теперь бы, например, теперь-то я бы с ним поговорил. А тогда-то... И я тогда догадался, надо его вести к опытному. Повел ее к Михаилу Алексеевичу домой. Привел, сели за стол. Полина начала разговаривать, Полина Макаровна. Он ее одним махом опрокинул, и все, и Полину. Хотя она и больше меня верующей была, и все. То есть она не могла доказать ему ничего. Понимаете, тогда Михаил Алексеевич, а он, ну, семья была, он что-то стругал там, дом работал, бросил фуганок, садится за стол. Ну вот там уже соперники по плечу, как они схватились, такая духовная схватка. Ну, разговор, конечно. И вот Михаил Алексеевич как начал аргументы такие, один, другой, третий, как начал засыпать. Ну, мы, конечно, с Полиной зарадовались, говорим, вот видишь, как по-другому. Вот, так что, когда ученик, а тот учитель. Вот, поэтому здесь неравное получается. Ну, ладно, сестры, наверное, уже давным-давно пора. Если какие вопросы есть, пожалуйста. Если нет, то вот...
Подумайте, какие причины были, почему эти люди к пятидесятникам? Почему вы оказались там? Вы потом уже анализировали?
Ну, мы были молодые и неопытные. Нам показали что-то превосходное, что-то большое, что-то высокое. То есть мы будем, ну, силой большой обладать. Божьей силой, чудеса творить, знамения творить и так далее, и так далее. Но это всегда человек приятный хочется. И мы этому поверили, они опытные были. И люди уходят, в основном, которые не разобрались со Священным Писанием, все-таки у которых недостает опыта. Даже в 60 лет могут уходить. Но он до сих пор не разобрался ни с 14 Коринфянам, главой этой, ни с пятидесятничеством, не с путем своим, на который он стал. Вот в Липецке был случай, его на служители готовили, а ему уже 60-й год. И он ушел в пятидесятники. Ну, это давно, лет уже, может, 20 примерно назад. Ну, вот удивлялись, как. Да очень просто, он неопытен. И есть сейчас братья, которые в этом вопросе неопытны. Скажи, пятидесятники в заблуждении или нет? Не все могут сказать, что в заблуждении. Я могу сказать в заблуждении на основании Писания, на основании посланий к Коринфянам, этого с ее разобрать, но и на основании опыта всего. Вот. Да. Да, да.
Я просто хотел еще какой-то момент подчеркнуть, что у пятидесятников опор делается на эмоции. Вот я сейчас очень внимательно послушал, вы тоже свою речь сейчас сказали, очень сильно делали опор на эмоции. Я чувствовал, я ощущал. Я получил наслаждение. То есть очень сильно были именно...
Чтобы получать. Если не отключается разум, то практически человек... В общем, отсутствие разума.
Почему хотел подчеркнуть?
Разумом не должен. Ну вот.
После говорит. Своего личного опыта и то, что я вот потом...
А самых вы почему? И так я не поняла, как...
Значит, лечение. Они, да, объявляют, что они исцеляют, но исцелений такого нет. Нигде вы не найдете у нас. Не знаю, там в Африке где, если можно было, мы поехали, но у нас сущий обман происходит. И все, которые от нас, кстати, ушли, человек 18-20 в пятидесятники на протяжении 10 лет. Вот, с церкви. Потом прекратилось это вот в последнее время. Большая борьба была с этим все, и пока прекратилось. Но те, которые ушли, они говорили, исцелилась. А тоже те же очки носит и те же таблетки от сердца глотает. Ну, я конкретно назову Люба Печенкина. Кто знает, кто тут у нас? Ну, ты, наверное, знаешь. Это Люба Печенкина. Таблетки глотает от сердца во все, а говорили, исцелилась. И другие все. Исцелились, а на самом деле больные. Это сущая ложь. И когда неверующие приходят в надежде, что исцелиться, им говорят, ты исцелился, не исцелился. Такое ожесточение может быть, что потом арканом не затянешь в веру, чтобы поверил Богу, чтобы стал верующим. Страшный урон наносится. Лучше с ними не разговаривать. Если где-то случится как-то, если есть старшие, обращайтесь к старшим. беседуйте, говорите, чтобы вам объяснили что-то, если непонятное. Но они как действуют? Вот они говорят, ну как, вот апостолы получили язык, Корнилий получил язык, Ефесяне, или кто они там, или самаряне, помнишь еще там момент один, когда пришли, возложили руки там, тоже получили язык, да? Вот, а вы кто, а вы чем лучше, а вы почему, мол, как? Вот как, мол. А что, евнух не получил, страж темничный не получил, они этого не говорят, допустим. Что ни в одном послании, кроме Коринфян, об этом речи нет, ни Иоанна, ни Петра, ни Иакова, ни у кого. Да. И ни о чем, да. Да, вот. Правильно. Да. Да. Эту кассети многие на неверующих женились, в мир ушли, там все, но потом возвратились. Короче говоря, вот этими страшными судами и путями вывел меня Господь одного пока из них. Они все остаются пока пятидесятниками. Вот. Страшными вещами. Это все страшно очень. Не дай Бог никому. Они потом, сначала, значит, им пророчество изрекалось, что вы духом сочитываю, а плоти нет. Но потом, после, не знаю, там какие пророчества как были или нет, не знаю что, но они стали мужем и женой, у них дети родились, человек, кажется, 6 примерно. Примерно 6. Но потом он уехал в Америку с женой вместе. Вот, это пророчица. А сам он, этот, ну, вожак мы называем наш, он духа долго не получал, лет 10 не получал.